Добрый вечер, дорогие друзья. Ну или, может быть, у кого-то утро, я не знаю. Планета наша велика. В зависимости от того, где вы смотрите эту программу, но вне зависимости от этого, бахните лайк прямо с самого начала, чтобы потом не дергаться. С другой стороны, дергайся, не дергайся, как говорилось в известном произведении. А все равно впереди у нас час обсуждений с Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Действительно, совершенно незабываемые были эти анонсные ролики «Эхо Москвы», которые много лет там крутились. И один из них был, да, такой «дергайся, не дергайся», действительно. Ну что, остается только вспоминать. Но у нас тут неплохо, между прочим. Мы тут тоже устроились поговорить, по-моему, и традиции уже выработали. Так что,
да, и, как всегда, по понедельникам Сергей Пархоменко, журналист, в программе «Обсудим». Давайте начнем. Ну, начнем с оперативного, что называется. Вот буквально только что пришли сообщения о том, что отпустили задержанного сегодня политика Бориса Надеждина. Он на днях был признан иноагентом. Сегодня его задержали, как выяснилось из протокола, за демонстрацию фотографии Навального в видеоролике. Это теперь приравнивается к экстремизму. Не первый раз уже, между прочим. Ну вот и из-за чего его могут, значит, лишить возможности избираться. Впрочем, как признанный иностранным агентом, он тоже не может участвовать в выборах. Такая вот сегодня одна из главных новостей.
Да, причем эта самая демонстрация случилась в 23-м, что ли, году, если я правильно понял. Да, это какая-то очень старая,
давняя,
какая-то,
да.
Старая какая-то история.
То есть искали, углубляясь на 3 года.
Да. Ну да, искали к чему придраться, потому что он стал говорить про то, когда его назначили этим самым иноагентом, что он будет продолжать как бы избирательную кампанию. На мой взгляд, в любом случае большого смысла это не имело, потому что российский закон совершенно отчетливо, так называемый закон, это вообще как-то... Каждый раз я вздрагиваю, когда приходится называть это законом. Ну, в общем, этот вот текст российский, правительственный, начальственный текст, гласит, что значит, тем, кого назвали иностранным агентом, я напоминаю, что это делается без решения суда, что это делается абсолютно волюнтаристским решением чиновника Министерства юстиции, и мы даже не знаем имени того конкретного чиновника, который ставит там последнюю галочку и последнюю подпись. Мы знаем, кто руководит этим процессом, замминистра Свириденко. Вот. А кто там в действительности решает? И вот, вопреки Конституции России, вопреки всем разумным законам, человека лишают возможности избираться абсолютно вот так хладнокровно, произвольно, от слова «произвол». Да, и вот, значит, этого произвольно лишенного он не может быть депутатом, не может занимать, как написано в этом тексте, как написано, не может занимать государственных должностей, в том числе избранных. Но Надеждин вот продолжал говорить, что он будет там по-прежнему собирать подписи, собирать донаты на свой официально открытый избирательный счет и так далее. Все это, конечно, недолго бы продолжалось, но решили от этого как-то избавиться. Конечно, помнят историю весны 24-го года, собственно, все это повторяют, и сам Надеждин очень активно это вспоминает. Так называемые очереди за Надеждина, которые стали символическими. К сожалению, сам Борис Надеждин как-то уверовал. Он в какой-то момент, по всей видимости, действительно, у него создалось ложное ощущение, что это люди собираются для того, чтобы его поддерживать, для того, чтобы, потому что он там кому-то показался нужным в качестве депутата или что-то вроде этого. Нет, конечно, нет. Это было символическое действие. Это была такая своеобразная акция солидарности, когда люди приходили на эти пункты собирания подписей для того, чтобы, собственно, там быть, для того, чтобы постоять в этих очередях, для того, чтобы поговорить с такими же, как они, для того, чтобы продемонстрировать друг другу свое присутствие, для того, чтобы самим себе что-то такое доказать. И, в общем, собственно, роль самого Надеждина в этой истории была крайне незначительная. Да это, в общем, и не важно. Действительно, это было доказательство того, что выборы сохраняют одну ценность в России, при том, что они совершенно разгромлены, раздавлены, и результат голосования в сущности не имеет больше значения, потому что у властей есть возможность абсолютно произвольно эти результаты крутить и вертеть и искажать как абсолютно угодно и фальсифицировать в любых масштабах, и для этого даже, в общем, не нужны никакие физические действия, не надо никого никуда возить, не надо ничего никуда забрасывать, а достаточно просто покрутить ручку этого самого электронного голосования. Ну и другие, конечно, есть всякие возможности, но они, в общем, даже уже по сравнению с электронным голосованием не так важны. Так вот, это все разрушено, разломано, а одна вещь осталась. Остались выборы как форма коммуникации, как форма общения людей, как редчайший момент в российской сегодняшней жизни, когда люди могут что-то такое сказать друг другу. Ну, если это зарегистрированный, почему-то вдруг кому-то удалось зарегистрироваться, это зарегистрированный кандидат, который говорят люди, говорит что-то людям, окей, пусть он говорит. Если нет, то люди говорят сами друг другу что-то, сами избиратели, активисты, люди, которым есть что сказать, вот выборы служат для этого сегодня. Это их единственная сегодня функция. И в этой ситуации самые разные люди, без относительно к их личным качествам, могли бы сыграть какую-то роль, став поводом для этой коммуникации, таким точно, каким поводом они стали в 2024 году весной, когда вот случились эти очереди, и довольно много народу приняло в них участие. Это была довольно большая неожиданность. Я думаю, что в тот момент власти поняли и обсудили, наверное, внутри себя какие-то чиновники, что, эх, что-то мы пропустили, как-то мы не сообразили, что это может тоже сработать, это может оказаться вот такой формой разговора. Теперь решили этого не допускать. То же самое, я думаю, касается и партии «Яблоко», которую, ну вот вроде пока по состоянию на настоящую минуту их зарегистрировали или там проявили готовность зарегистрировать, и вроде сейчас формальных претензий к ним нет, но я совершенно убежден, что нормальную избирательную кампанию устроить им не дадут, и это будет зависеть только от людей, готовы ли они будут использовать присутствие Яблока или кого угодно другого для организации каких-то вот таких акций сопротивления, акций протестного общения. Вот я бы даже назвал это так. Протестное общение. То, что возможно на выборах. Вот.
Ну, в этом смысле мы все время приходим к одному и тому же вопросу, возможно ли хоть какая-нибудь политическая деятельность, в том числе и ради организации каких-то протестных мероприятий, да, в нынешней России. Возможно, с одной стороны, допускают ли ее власти, с другой стороны, как бы нужно ли вообще на это идти? С одной стороны, учитывая безопасность людей, с другой стороны, учитывая то, что, ну, как бы вот эта политическая деятельность, она связана с, наверное, с рядом каких-то компромиссов, так или иначе.
Я считаю, что вот это общение является формой сопротивления. Поддержание какой-то гражданской инфраструктуры, поддержание каких-то связей, создание каких-то отношений совершенно по любому поводу. Ну вот я знаю, да, что большое количество людей, и даже, в общем, людей, которые в других ситуациях вполне со мной согласны, они скорее склонны смеяться над этим и как-то скептически по этому поводу пожимать плечами и хмыкать, и говорят, ну да, это ваша теория малых дел, эти ваши лавочки, цветочки и все остальное. Абсолютно неважно, абсолютно неважно, на какой почве это происходит, потому что важно наличие связи. Оно в какой-то момент, тогда, когда это будет нужно, оно проявится, оно продвинет ситуацию. В какой-то момент окажется, что чрезвычайно важно, чтобы люди общались между собой. И чтобы они общались, я бы сказал, бесконтрольно. Не потому, что им кто-то велел, не потому, что их кто-то собрал, кто-то за это заплатил, кто-то это организовал, кто-то их нанял или что-нибудь вроде этого. Это должно быть желание людей не оставаться в одиночестве и не молчать в одиночестве. Это максимум, что сегодня могут в условиях тоталитарного режима российского, что могут позволить себе люди. Активные формы протеста, они нарываются на очень ожесточенное силовое противодействие. В России огромное количество вооруженных людей. Эти люди абсолютно больше не ограничены никакими процедурами. Они чувствуют себя совершенно безнаказанно и совершенно бесконтрольно и совершенно безлимитно. Они могут бить кого угодно, они могут калечить кого угодно, они могут задерживать, сажать сколько угодно времени, держать людей в заперти, устраивать эти карусельные аресты, которые стали абсолютно привычными, когда человека забирают и сажают в обезьянник там на несколько дней, а потом он проводит там недели, а потом и месяцы, потому что ему воспроизводят снова и снова этот срок, и никто абсолютно за это не отвечает, никто этого не контролирует, никакого в этой ситуации суда, арбитража, какого-то надзора за этим нету. Все меньше и меньше остается каких-либо ограничений, связанных с наблюдением за людьми. Мы еще помним те относительно недавние времена, когда для того, чтобы за человеком следить, нужна была санкция суда, чтобы его подслушивать, чтобы за ним подсматривать, чтобы его обыскивать, чтобы вторгнуться в его дом. Нужны были какие-то бумаги, мандаты и так далее. Сегодня это все абсолютная проформа, и абсолютно никто по этому поводу не беспокоится. Можно вломиться куда угодно, можно не пустить адвоката. Это тоже когда-то это был совершенно выдающийся, из ряда вон выходящий случай. Сегодня это абсолютная практика, что все это происходит без наблюдения посторонних. Все это происходит при абсолютной деградации, скажем, института понятых, которые когда-то были придуманы человечеством для того, во многих странах существует этот институт понятых, что вот какие-то посторонние случайные люди наблюдают за соблюдением закона во время совершения акций каких-то силовых. В России этого нет. Эти понятые абсолютно тоже фальсифицированы, либо их полиция там, или прокуратура, или ФСБ, или кто там обыскивает, они их просто возят с собой. Они никакие не случайные, не с улицы. Много раз мы на это наталкивались, что есть люди, которые почти профессионально этим занимаются. Либо просто никого не зовут, либо все это фальсифицируют, опять же, отвечать совершенно не перед кем. Почему я все это напоминаю? Потому что, ну, это реальные обстоятельства российского протеста. Попытка организовать какую-то акцию, она оборачивается немедленно вот этим насилием, ожесточенным насилием. И сравнивать это с какими-то, скажем, западными законодательствами, что обожают делать депутаты Российской Думы и российские пропагандисты. Ну вот во Франции же тоже есть такой закон. И в Германии есть такой закон. И в Италии есть такой закон. Везде есть такой закон. Да, но во всех этих странах такой закон – это закон. Это означает, что за ним кто-то наблюдает. Это означает, что его кто-то контролирует. Это означает, что человек, который исполняет этот закон, понимает, что он сам под постоянным надзором и присмотром. Я никогда не забуду, как я впервые, приехав в Бразилию, в страну не самой, так сказать, легкой репутации по части взаимоотношений населения там с силовыми органами, полицией и так далее. Я приехал в Бразилию и присутствовал при, ну, некоторой такой массовой акции. Она не была протестной, это была такая традиционная религиозное такое шествие, очень многолюдное, через город шла огромная толпа. И люди, конечно, сильно выпивали, вот, и были сильно, очень, очень были веселые во всех смыслах этого слова. Музыка играла, и было большое количество полиции. Так вот, что на меня произвело впечатление? Это огромные номера на груди и на спине у каждого полицейского. Ну, просто вот полметра на полметра, вот такого размера. Каждый полицейский знал, что за ним следят, что если что, вот он лишний раз махнет локтем, или он лишний раз там на кого-нибудь выругается, или что-нибудь еще такое, у него на спине огромный личный номер. И камеры за ним следят, и люди уже с телефонами, с фотоаппаратами фотографируют, и просто кто-то на это смотрит, запишет, расскажет, напишет потом жалобу и так далее. И это, конечно, производит сильные впечатления. В России все это происходит, это важная очень вещь, и это часть тоталитаризма. В условиях абсолютного беззакония, безнаказанности, силовых органов, которые уничтожают любую попытку людей протестовать.
Напомнили мне, знаете, что когда меня задерживали, я уж не помню, последний раз или предпоследний, во время освещения протестов даже в России, выяснилось, что у полицейских на жетонах одинаковые номера.
Да. И еще
Да.
удивительно, что они у них есть. У меня была история в 2014 году. Меня задержали тогда возле одного из судов московских. Это был момент вынесения какой-то части приговоров по болотному делу, я помню. И меня тогда задержали очень грубо, тащили, хватали, волокли, кидали и так далее. И я потребовал от полицейского, который со мной плохо обращался, я потребовал, чтобы он показал мне свой жетон, которого на нем не было. Вот этот самый значок, он его просто снял. Вот, я потребовал, чтобы он показал его мне. И у нас был большой скандал с этим полицейским. И я так сильно на него орал, что он в какой-то момент мне таки его показал, но это ни к чему не привело, потому что дальше я довольно долго, и даже при помощи адвоката, писал жалобы по этому поводу, куда-то обращался, чего-то добивался и так далее. Ничего, абсолютно это не дало, и никаких это не дало результатов. Ну, правда, потом по результатам этого самого задержания и того, что за ним последовало, я оказался в числе заявителей одного из дел в Европейский суд по правам человека, выиграл, ну, не я, а адвокаты, которые за нас работали, выиграли это дело. Я даже получил довольно существенную тогда компенсацию. Тогда эти компенсации еще выплачивались. Так что в какой-то мере как-то вот хотя бы содрал с этой овцы этот клок. Да.
Ну, вот эта история с тем, что значит делать то, что можно в России и так далее. Следующая наша героиня, героиня нашего следующего обсуждения, она ведь часто кивает как раз на то, что она занимается тем, что возможно в нынешней России, да, с огромными ограничениями, да, с компромиссами, с какими-то. Да, там, я не знаю, с унижениями даже и так далее, но возможно. Но накануне мы тоже обсуждали, речь о Ксении Собчак, разумеется. Вот, обсуждали с Дмитрием Быковым, он тоже указывал на эту ее роль, на то, что кого-то там вытащил из тюрьмы, а кому-то, может быть, срок скостил. Я тут видел, вот Анастасия Шевченко вспоминала, как Ксения Собчак накануне приговора ей приезжала к ней, но она была под домашним арестом, насколько я помню. В общем, не была в тюрьме. И говорила, что реального срока не дадут, что она там, значит, хлопотала туда-сюда и все прочее. Вот, так вот оно было. И эта деятельность, она как бы должна оправдывать все остальное. Ну и на этой неделе вот была взломана переписка Ксении Собчак. Опять же, мы не можем 100% утверждать, что она соответствует действительности, но нет ничего, чтобы указывало на то, что она поддельная. Ну, сама Собчак, разумеется, отвергает это дело. И так далее. Вот, короче говоря, из этой переписки мы узнали тоже довольно много всяких потрясающе унизительных вещей. Впрочем, вот оправдывающих вещей там не очень много, но может быть то, что менеджеры Ксении Собчак пытаются как-то поставить правдивые сообщения в телеграм-канал «Осторожно, Собчак» или «Осторожно, новости», прошу прощения. Вот. А во всем остальном-то нет ничего. Короче говоря, как эта история открыла ли вам глаза на Ксению Собчак, на, так сказать, ее деятельность в России?
Ну, на какие-то детали, конечно, открыл глаза. А на степень как бы наглости, на степень близости, на степень плотности прилегания и объем денег, который в этом во всем ходит. Это, конечно, совершенно все носит какие-то гомерические масштабы. Честно говоря, я не предполагал, что это вот таким образом происходит. Что касается, давайте все-таки я тоже на эту тему что-то скажу, что касается былых заслуг. Вот заступилась за такого, попросила за сякого и так далее. Но, вы знаете, никакие или почти никакие, или уж во всяком случае вот такого масштаба благодеяния, они не дают, конечно, вечной индульгенции. Это не может, вот мы не можем всегда продолжать уважать человека, который когда-то, много-много лет тому назад, сделал что-то достойное уважения. Прошло много лет, за эти много лет много всякого сделано, прожита ею большая жизнь, так и нами всеми прожита большая жизнь. И проделан большой путь, и случилась большая деградация. И когда-то, да, когда-то Ксения Собчак была членом Координационного совета оппозиции. Я сидел на соседнем с ней стуле во время заседания этой оппозиции. И даже есть смешные фотографии, где мы с ней вдвоем едим один мандарин. Да, так что всякие бывали обстоятельства, но дело было давно. Давайте все-таки вспомним, что дело было 13 лет тому назад, и за это время Ксения Собчак наделала очень много разнообразных гадостей и подлостей. То одна, а то в паре со своим мальчиком, с Богомоловым, который за это время, в свою очередь, тоже как-то, я бы сказал, возмужал в своей подлости и в своей гнусности. Ну вот, так что, что касается каких-то давних заслуг, ну хорошо, что Настя Шевченко ей по-прежнему благодарна, но мне кажется, что втоптала это событие Ксения Собчак в грязь достаточно давно. Вот, что касается нынешних ее деяний, ну мы видим из этих расшифровок, переписок, из этих аудио, которые сейчас вываливаются каждый день, уже было три или четыре даже серии этих вываливаний, и они, в общем, как-то все более и более впечатляющие, надо сказать. Мы видим, что она активный участник, деятель пропагандистской машины российской сегодня. Той пропагандистской машины, которая работает на массовые убийства людей. Это не шутка. Это не борьба за крабовое производство, это не соперничество с другими ведущими «Дома-2» или еще что-нибудь, какие-нибудь шутки и игрушки, это не голые вечеринки или еще что-нибудь такое, как-то по поводу чего, ну, кому интересно, тот за этим пристально наблюдает, а кому противно, тот от этого отворачивается и делает вид, что этого нет на свете. Нет, это пропагандистская машина, которая нужна для того, чтобы эффективнее, быстрее и в больших количествах и на большей территории убивать людей. Она энергичный, деятельный участник этой машины. И мы видим, что в тех случаях, когда ее участок, так сказать, этого конвейера, конвейер лжи и подлости, когда он там почему-то, как ей кажется, дает какой-то сбой, находится какой-то сотрудник, который что-то не то сообщил, который нечаянно как-то оказался немножко откровеннее, чем должен был бы быть, который там чего-то высунул кончик какого-то видео, которого не должен был высовывать, она диким матом, значит, бросается на этих людей и затыкает их обратно и требует, чтобы они это все удаляли, убирали, вырезали и уничтожали, и чтобы следа от этого не оставалось. Потому что, ну как же, это мешает убийству людей. Как-то люди будут убиты в меньших количествах и менее эффективно в связи с тем, что вот сотрудник какой-то проявил неосмотрительность и сообщил какую-то небольшую правду на каком-то отдельном участке. И это все очень видно. Кроме того, она, ну, как бы находится в отношениях совершенно невероятными по своей подлости, преступности людьми. И более того, ее эти отношения не устраивают. Она хочет глубже. Она хочет как-то, чтобы ей больше доверяли, больше предлагали. И вот последний ее разговор, где ей Маргарита Симоньян сообщает ужасную новость, что Громов вам не верит. А она говорит, может быть, это можно как-то исправить. Может быть, он сможет мне поверить все-таки. Ей хочется, чтобы он просунул глубже, еще глубже. Так ей недостаточно вот это проникновение, с которым она живет. Вот. Так что это отвратительное, гнусное зрелище, которое демонстрирует нам устройство этой машины, прежде всего. Что с ней будет дальше? Ну, наверное, она как-то это переживет, наверное, она как-то отряхнется. Может быть, это даже ей прохождение через это горнило, может быть, оно ей поможет добиться доверия долгожданного от Алексея Алексеевича Громова или еще какой-нибудь гниды кремлевской.
Ну как же так доверие-то? Там, во-первых, были переговоры с Ермаком, это раз, что в нынешних условиях так себе. А во-вторых, ну, было протранслировано от Владимира Соловьева, как может все это дело обернуться. Вот он прямо сказал, что это предательство и не только, собственно, Собчак, но и матери ее,
Ну,
Людмилы Тарасовой.
понятно, что они едят друг друга в этой среде. Это очень видно. И мы знаем много примеров того, как происходит это взаимное поедание. У них там, вот в подвале в этом, где они живут, эти крысы и эти страшные тараканы, они там копошатся и едят друг друга. И вполне возможно, что кто-нибудь что-нибудь попытается, воспользовавшись этим случаем, ей чего-нибудь еще и откусить. Вот действительно мы видим, что Соловьев очень старается. У них давние отношения тоже, они как-то давно друг другу посылают разнообразные приветы, тоже в разных ситуациях мы это видели. Так и сяк, значит, друг другу пытаются нагадить. Ну, окей, будет пытаться. Она будет пытаться делать вид, что это все из лучших побуждений, что отношения с Ермаком – это вот была такая военная хитрость, что она вот выведывала секреты у врага. Вот. А отношения с Навальным, так это было в те времена, когда надо было как-то ему противодействовать и как-то портить ему расследование. Вот она и портила. Ну, наврет чего-нибудь. Ну, как-то это ее профессия врать. Что-нибудь наврет, наверное. Вот. Но, конечно, есть несколько глобальных вещей. Есть выборы 2018 года, которые были огромной подлостью, в которой она согласилась участвовать и втащила в это большое количество людей, и пыталась втащить еще больше. Меня уговаривало много часов. Я помню, как она позвонила после довольно большого перерыва, позвонила мне буквально несколько, не знаю, 2 часа мы разговаривали, и я не мог как-то от нее отвязаться, потому что она продолжала мне объяснять, что вот это так страшно интересно, так важно, так полезно и так нужно для российской демократии, чтобы вот были разные кандидаты, чтобы вот она тоже была, и я обязательно, конечно, должен ей в этом помочь. И как-то стряхнуть ее с себя было очень трудно. Ну, стряхнул, к счастью. Хватило рассудительности, а у других не хватило, а кто-то вроде Красовского сам приполз к ней на брюхе и заработал там много денег и как-то еще и гордится этим всем. Вот, так что она выживет. Я думаю, что ничего уж совсем такого трагического с ней не случится. Может быть, придется даже убежать на какое-то время. Да и то вряд ли. Я думаю, что действительно ее с путинским окружением связывает не так много, как про это принято говорить, в отличие от ее матери Нарусовой. Но ее саму, наверное, не очень много чего связывает. И я не думаю, что у нее прям такие прямые отношения с Путиным, и она прям туда заходит к нему в кабинет, когда хочет,
Судя
и звонит
по
ему.
переписке,
Да.
мы
Не
сильно
похоже.
иначе все себе
Ой-ой, да,
представляем.
совсем-совсем не так,
Прям совсем.
но я думаю, что действительно какие-то остатки от давних взаимоотношений там и с Золотовым, и с кем-то еще там должны быть. Я придерживаюсь версии, нас таких немного, надо сказать, это не очень популярная версия, что Путин таки убил Собчака, Вот мне так представляется, исходя из всей политической логики того времени, что ему не нужен был живой Собчак ни при каких обстоятельствах. Особенно Собчак, который вел себя так, как он себя вел. Вел он себя довольно глупо, надо сказать. Он, ну, грубо говоря, требовал, чтобы ему, так сказать, чтобы ему заплатили, ну, в переносном смысле, не деньгами, а влиянием, политическим участием, постами, уважением, должностями, чем-то там еще, вот за ту роль, которую он сыграл в судьбе Путина, и Путин от него избавился. И дальнейшее поведение Путина в отношении этой семьи, оно вполне укладывается, как мне кажется, в эту версию. Но они молчат, ну, Нарусова просто молчит, а Ксения Собчак, она иногда даже вполне активно протестует против этой версии, сделала целое кино, которое, в общем, было предназначено для того, чтобы убедить Путина, что нет, она ни за что про это говорить никогда правду не будет, а будет отстаивать вот эту версию. Вот. Ну, тем не менее, там есть такие большие скелеты в шкафах, они свою роль играют и, наверное, просто так не пропадают. Так что ничего, она простудится на наших похоронах. Я думаю, что все будет с ней хорошо.
Если, конечно, придет. Вот, но многие спрашивают, и я хочу протранслировать этот вопрос. А что, чем отличается в этом смысле Собчак от Венедиктова? Вот Венедиктов тоже, значит, все время, как охарактеризовал BBC, между струйками, все время тоже какие-то, значит, разговоры, какие-то компромиссы, какой-то Песков, Симоньян там же где-то и все прочее. Ну вот, тоже участвует в судьбе людей разнообразных и так далее. Но как-то к Венедиктову иное почему-то отношение, а к Собчак вот такое. Может быть, здесь есть какие-то двойные стандарты?
Иное отношение, несомненно, потому что пропорции разные, потому что, что называется, жизненный след разный. Ну, за Венедиктовым много осталось сделанного, важного, полезного. Кое-что из этого даже до сих пор продолжается, до сих пор живет в том или ином виде, сохранившись там в виде какой-то бледной тени или чего-то такого еще, но он сыграл важную роль в истории русской журналистики, и эта роль позитивная. К сожалению, он совершил много ошибок. Он совершил одну очень большую ошибку. Он помог создать эту самую систему электронного голосования. Тут тоже не надо ничего преувеличивать. Не он ее придумал, не он ее создал, не он ее построил. Но он участвовал. Я считаю, что его обманули и как бы вовлекли в эту историю. Так бывает с людьми, у которых большие амбиции, что они как-то ловятся на эти большие амбиции, как на крючок, и вот что получается в результате. Это ужасный эпизод в его истории, но многие обвинения совершенно надуманные, совершенно вздорные по его поводу. Ну, я не знаю, давайте вспомним абсолютно нелепую историю про то, что он брал деньги с оппозиционеров за право оказаться в эфире «Эхо Москвы». Это совершенно нелепая выдумка. И есть огромное количество людей, которые при этом присутствовали, знали, как это было устроено, знали, как попадали в эфир и Немцов, и Навальный. И все, кто хотел попадать, кому было что сказать по этому поводу. Так что вокруг Венедиктова очень много наврано. И надо все-таки про это помнить. Много очень наворочено лишнего. К сожалению, он помогает этим выдумщикам и клеветникам, помогает тем, что он продолжает то ли поддерживать отношения, то ли зачем-то делать вид, что он поддерживает отношения с разными гнусными людьми, типа там Пескова, Симоньяна и всяких остальных. Зачем он это рассказывает? Почему он продолжает как-то это имитировать? Я, честно говоря, не понимаю. Пару раз пытался с ним это обсудить, но как-то бросал это обсуждение на полдороги. Оно никакой ясности здесь не добавляет. Но это очень помогает его обвинить и обмазать всякой грязью, он таким способом дает повод для этого. Надо ему скорее это прекратить. Вот все, что я могу сказать.
Тут еще была, ну как, вот все персонажи, о которых мы сейчас упоминаем, они так или иначе воспринимаются многими сторонами, скажем так, и одни воспринимают их как либералов, другие вообще как предателей Путина, да, мы слышали, третьи как пропаганду для умных, четвертый как просто часть пропаганды, ну и так далее. В общем, разными способами их характеризуют, все по-разному относятся, но, конечно, их тоже воспринимают как людей, которые могут стать контактерами, когда есть какие-то переговоры между сторонами, потому что они, значит, через ленточку условную, да, могут ходить туда-сюда. И вот на такую роль претендует теперь еще один человек, которого до прошлой недели не так уж много людей знали, олигарх Андрей Мельниченко, который выступил с колонкой и интервью в журнале «Экономист» у Аркадия Островского, у которого интересная площадка становится в этом «Экономисте», всяких разных публикаций из России, такие, которые потом обсуждаются.
И
Вот
из
очередной.
Украины, заметим, у него есть несколько очень интересных такого рода было публикаций, связанных с украинскими деятелями. Он и Зеленского интервьюировал, у него было знаменитое интервью с Залужным, которое произвело в свое время очень большое впечатление. И это совсем не единственные примеры. Да, так что это
Все
надо
так.
отвалить и России, и Украине.
Аркадий открыл отличный дискуссионный клуб, исключительно аплодисменты ему за это. Вот, и вот давайте очередное выступление в этом клубе обсудим Андрея Мельниченко.
Да, это интересный эпизод. Мне приходилось вот в последние пару дней как-то это комментировать на разные лады. И здесь я сказал бы следующее. Во-первых, Мельниченко от того, что он, как вы совершенно правильно заметили, не самая заметная до сих пор была фигура, он от этого не стал более мелкой фигурой. Он фигура крупная. Он один из богатейших людей России и Европы, сказал бы я. Он человек, построивший громадный, не просто международный, а я бы сказал, глобальный бизнес, который, ну, действительно, он такого масштаба и такого влияния, буквально на мировое хозяйство, что к нему приходится применять какие-то особенные специальные подходы. Ну, например, Мельниченко сам находится под санкциями в личном качестве. И очень по этому поводу переживает, и там судился много раз, пытался там свою яхту вытащить из-под ареста и так далее, и так далее. Он находится под арестом. А его компания нет, не находится под арестом. Ни под европейскими санкциями, ни под какими другими, потому что европейские политики, например, вообще мировые политики, не могут себе этого позволить, потому что они слишком важны для мирового хозяйства. Он производит громадное количество ценных сельскохозяйственных удобрений, участвует во всемирном обороте этих удобрений и влияет при помощи этих удобрений на процессы в очень большом масштабе. Если попытаться все это исключить из, как-то, из мирового оборота, то будут ужасные буквально последствия в самых разных концах мира. Просто буквально люди начнут умирать с голоду в больших количествах, в самых разных странах, на разных континентах. И в первый момент будет непонятно, что случилось. А на самом деле это вот как-то выгнали Мельниченко с его компаниями с рынка удобрений. И еще много там чего у него есть. Он важный, влиятельный деятель. И, ну, во всяком случае, если сравнивать его с теми, кто играет при Путине сегодня какую-то отдельную политическую роль с Абрамовичем или там с Дмитриевым, например, так он больше будет, Мельниченко. Он сильно будет и больше, и влиятельнее. А от того, что он не лезет в Твиттер и не лезет на какие-то витрины, от этого его масштаб не меняется. Просто он становится несколько сложнее для анализа, для наблюдения. И это нам становится труднее с этим иметь дело. А его-то, я думаю, что и связи, и контакты, и взаимоотношения остаются по-прежнему. Так что фигура большая. В этих обстоятельствах меня совершенно не удивляет, что очень влиятельный, очень авторитетный, очень профессиональный журнал «Экономист» заинтересовался этим. Редакция «Экономиста» обладает важной ценностью, а именно Аркадием Островским, который там занимает немалую должность. Он руководит, собственно, вот всем вот этим направлением, которое работает над Россией и Украиной. Ему доверяют, к нему прислушиваются, он предлагает разного рода идеи. Там, скажем, некоторое время тому назад он сделал потрясающий, совершенно многосерийный аудиоподкаст, который назывался «В будущем году в Москве», совершенно, надо сказать, душераздирающий, который пользовался большим успехом и который как-то получил известность там. Ну и все вот эти интервью, которые он до Залужного доберется, то до Зеленского доберется, а то в России до кого-нибудь доберется. С Фридманом у него там были довольно какие-то особенные отношения, пока Фридман жил в Лондоне. Вот, так что, ну, у него большие возможности. И он каким-то образом, я уж не знаю, кто их познакомил. Вот он договорился с Мельниченко об огромном разговоре. Я думаю, он молчит, Островский, не рассказывает про это ничего, но я думаю, что он книжку напишет на основе этого, так по всей логике должно быть. Какой-то огромный разговор с Мельниченко, который продолжается у него уже там много месяцев, и вот из него образовались вот эти тексты. Прежде всего образовался, собственно, текст самого Аркадия, интервью и изложение этого интервью, там много такой косвенной речи. И я бы заметил, что журнал «Экономист» именно этот текст выставил на обложку, всячески проанонсировал, перевел его в аудиоформат параллельно, он там есть и в текстовом, и в аудиоформате, и на сайте он лезет буквально там из всех углов. Вот. А к нему еще прилагалась эта колонка, которая, как я понимаю, колонка сделана по инициативе, наоборот, Мельниченко. В некотором роде это такой взаимовыгодный обмен, что вот я вам даю это большое интервью, вы делаете этот большой текст, а еще я хочу опубликовать колонку, дайте мне место. Колонка, ну, с точки зрения работы над текстом, с точки зрения того, как она написана, плохая. Нудная, скучная, длинная и, в общем, довольно малосодержательная, между нами говоря. Но колонка, она и есть колонка. Она в разделе по особому приглашению. Вот приглашенному дают место, и он на этом месте располагается. Это совершенно никакой не уникальный случай. Никто за это ничего не платит. Ничего в этом нет выдающегося и выходящего из ряда. Вот, можете посмотреть, с тех пор уже в этой рубрике еще 5 таких колонок появилось от самых разных людей.
Я просто засмеялся, подумал, интересно, какой бы гонорар за колонку заинтересовал Мельниченко именно в финансовом смысле. Сколько надо заплатить,
Ну да, или
чтобы...
наоборот. Или наоборот, какой, нет, тут
А,
речь
в
идет о
смысле,
другом,
сколько он
какой, да,
платит?
какой гонорар заинтересовал бы
Я-то привык, что
экономист.
авторам платят, да.
Да, за какую сумму экономист готов был бы продать свою репутацию Мельниченко? Честно говоря,
Тоже
трудно себе
вопрос, да.
такую цифру вообразить. И трудно себе представить механизм этого. Знаете, я все-таки как человек, который много лет провел в разных редакциях, я руководил разными редакционными коллективами и был участником работы каких-то больших издательских домов, меня всегда интересует такая практическая, технологическая сторона дела. Вот как это можно было бы сделать? Вот кто кому должен прийти и что должен сказать? И вот вообще, как это могло бы быть организовано? Покупка олигархом Мельниченко 10 страниц площади тайно, причем без объявления. Там через рекламный отдел, пожалуйста, конечно, заключить контракт, есть тарифы и все остальное. Нет, ну там же ничего этого нет. Ничего не написано.
Как там
Вот.
это в случае обсуждения Собчак говорится? Информационное сопровождение. Вот этот
Да,
контракт
вот
на
именно.
информационное сопровождение.
Ага, да, чтобы было понятно, за что ебут. Вот это все входит в одну систему взаимоотношений. Один информационно сообщает, потом его ебут, он понимает, за что его ебут. Ну, это все у них так. Ну, вот тут я понимаю, как вот теперь мы видим, как это устроено. Собственно, вот эта технологическая интересная мне сторона дела, она становится вполне очевидна. С экономистом нет, не очевидно. Ну вот, значит, что такое эта колонка? Ну, я не могу быть уверенным, что он ее сам написал. У меня нет никаких доказательств, что ее написал кто-то другой, но это достаточно безликий и достаточно механический текст, чтобы он был бы написан коллективом авторов с привлечением искусственного интеллекта и с бесконечными правками, самыми разными чиновниками. Вот примерно что-то такое обычно получается, когда это пишут коллективно всем отделам где-нибудь в администрации президента или в аппарате правительства или где-нибудь еще. Вот примерно такая вот степень тухлости, как бы серости, неинтересности текста и неясности, невыраженности его содержания. Но это, конечно, сигнал. Это заявка на то, чтобы стать таким порт-паролем, как это называется, таким парламентером, таким разговаривальщиком за Кремль. Вы хотите поговорить с Кремлем? Сообщите об этом мне, я передам. Как-то хотите знать их позицию? Спросите у меня, я выясню и вам принесу. Ну вот что-то такое есть в этой колонке, на мой взгляд, вполне отчетливо. Это тоже было бы логично, потому что, ну, не Абрамовичем же единым, и тем более не Дмитриевым единым. Дмитриев клоун, он предназначен вот для этих хихонек и хахонек с Трампом, на которые он отражен, а для серьезных коммуникаций, наверное, никакой Дмитриев не годится, как и с ним разговаривать, вот, репутация его ужасна, ну, она, конечно, не так ужасна, как у Лаврова, но, в общем, тоже понятно, что он клоун абсолютно безответственный, не несущий ответственности ни за что и не имеющий никаких полномочий. Так, не устаю повторять цитату из фильма «17 мгновений весны», лишенный веса даже в СС. Вот примерно это с ним и происходит. Ну вот, так что вполне возможно, что мы увидим нового участника разного рода переговоров в лице этого самого Юниченко. Вот. А с другой стороны, конечно, в зависимости, ну, это может быть даже не задумано заранее. Это может образоваться более или менее само, по случаю, в связи с развитием ситуации. Возможно, что такой человек может оказаться каким-то центром, если не притяжения, то какого-то кучкования, что вокруг него могут собраться какие-то люди, которые начнут разговаривать между собой, разговаривать с кремлевским начальством, подавать какие-то сигналы там куда-то и так далее, о разных своих соображениях, интересах и так далее. Но опять же, ну не РСПП же. Ну вот когда-то была такая идея, что вот в России будет Российский союз промышленников и предпринимателей, который будет отражать интересы большого бизнеса. Вот предприниматели огромного масштаба, в некоторых случаях прямо мирового масштаба. С ними надо разговаривать, их надо слушать, надо думать о том, как они относятся к тем или иным политическим событиям. Со временем это абсолютно все протухло. Никакого РСПП нет. Сегодня это смехотворное халуйское такое собрание, которое, значит, ну, почти как Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, в главе с Фадеевым. Ну, вот примерно одного масштаба учреждений. Ну, может быть, что-то такое начнет образовываться. Может быть, начнет образовываться какой-то клуб. Опять, речь не идет о том, что это какой-то заговор. Речь не идет совершенно о том, что это вот какие-то люди, которые собираются какую-то бомбу под стол подложить, переодевшись в штауфенбергов. Нет. Но, во всяком случае, это какой-то момент, опять, момент коммуникации, момент какого-то общения. Коммуникации важны. Вот мы возвращаемся к этой же теме. Они важны для разумных, по-человечески настроенных антивоенных людей. Важно коммуницировать между собой, иметь какой-то контакт, не оставаться поодиночке. И там тоже это важно. Эти коммуникации важны и на этом уровне тоже. И возможно, что они начнут образовываться вокруг Мельниченко, и возможно, что именно это Мельниченко им и сообщает этим способом. Потому что, знаете, когда я вижу это огромное интервью, когда я вижу, слышу про эти 60 часов разговора и так далее, то я задаюсь вопросом, которым я всегда задаюсь в своей профессиональной журналистской деятельности 4 десятка лет уже. Это очень простой и очень циничный вопрос. А ему зачем это надо? Ну, понятно, что это делается не из любви и не из уважения. Аркадий Островский очень симпатичный человек, очень интеллигентный, прекрасно говорящий, обаятельный и всякое такое. Но, извините, я не верю, что просто из симпатии к Аркадию Островскому можно это устроить. Ему это зачем-то надо, Мельниченко. Вот это большое общение, эти большие тексты, это доступ в экономиста через него в целом в европейские медиа. Я совершенно не удивлюсь, если сейчас к нему очередь выстроится из разных других изданий, которые тоже захотят с ним поговорить. Раз образовался какой-то говорящий олигарх, давайте с ним поговорим, почему бы нет, раз другие молчат. Вот, ему это зачем-то надо. Зачем? Возможно, что он тоже хочет стать заложить основу какой-то коммуникации, какого-то клуба живого, не РСПП, а живого, неформального клуба общения влиятельных людей с большими капиталами в России.
Ну, что касается возможных контактов, возможных переговоров, то есть, ну, многие говорили, что как раз Мельниченко, может быть, это такой еще один аватар Путина, наряду с Кириллом Дмитриевым, вы вот упоминали, и Абрамовичем. Вот, но тут заговорили и с другой стороны, надо сказать, и вроде бы у Мерца, в канцелярии Мерца активизировали работу над переговорами между Россией и Украиной. Понять, что это такое, в общем, довольно сложно. Это, ну, тем более, что это по данным источников «Эхо». Вот, они исходят из того, что из Москвы поступил сигнал, позволяющий перейти к более активной проработке переговорного процесса. Может, кстати, Мельниченко и был сигналом, кто знает.
Не исключено, что они ровно это и приняли за сигнал.
Да. Вот, а что за этим может стоять? Тем более, что, ну, в последнее время как-то Европа, скажем так, не была в авангарде переговорного процесса с Россией.
Мне кажется, что мы очень далеки от того, чтобы какие-то разговоры приняли реальный оборот. Ну, шутки шутками, но Путин сделал все на протяжении последних 4 лет, чтобы с ним прекратили разговаривать даже те, кто готовы были с ним разговаривать, как им казалось, при любых обстоятельствах. Ну, сегодня прямой контакт с Путиным является убийственным для любого политика, ну, с Путиным или с каким-то его ближайшим окружением. Является убийственным для любого политика, если это не делается под яркими софитами в рамках какого-то общего вот большого, вот у нас тут, значит, мы устраиваем переговоры, то есть, не дай бог, если кто-то кого-то заподозрит в каких-то сепаратных взаимоотношениях или о каком-то сговоре или в чем-то еще таком. Репутация Путина слишком ужасна для этого, и преступления, которые он совершил, слишком масштабные, и всеобщая уверенность в том, что это преступление, она слишком тверда. Но, понимаете, можно сколько угодно Маргарите Симонян рассказывать про то, что никакой Бучи не было. Но можно сколько угодно ловить на улицах России российских городов людей, сажать их на много лет в тюрьму за то, что они что-то такое рассказывают про Бучу. Но только никто в мире не сомневается в этом. Не существует ни одного политика, хоть сколько-нибудь, хоть значащего, хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь имеющий вес, который позволил бы себе усомниться в том, что Россия совершила агрессию против Украины и совершила в ходе этой агрессии чудовищные преступления и продолжает их совершать каждый день, равняет города с землей, превращает их в щебень, уничтожает сотни тысяч жизней, порождает миллионы беженцев и так далее. Ну, опять, пропаганда может стараться сколько угодно и как-то наводнять атмосферу Челябинска этими сообщениями, но они никакого эффекта в мире, несомненно, не имеют. Переубедить никого уже теперь нельзя. Вот. Поэтому я думаю, что пока это очень смутно и очень предварительно. И, конечно, ну, максимум, о чем могут быть разговоры, это там о каких-то обменах пленными, обменах беженцами там, и чем-то еще таким, это может быть и то, обставленное с чрезвычайной осторожностью и так далее. Но пока все разговоры происходят с Украиной. Германия ведет с Украиной вполне очевидный разговор о том, каким образом она может помогать Украине, не нанося слишком большого ущерба своей собственной экономике. Вот речь идет там о возможности производства разного рода вооружений, поставки каких-то там запчастей, передачи просто денег там и так далее. Ну да, ситуация в Германии сложная, там идет острая межпартийная борьба, там есть коалиция, которая чувствует себя не слишком уверенно, там есть канцлер, который понимает, что он сидит не слишком твердо на этом стуле, и им как-то важно не нарушить не расплескать, что называется, то, что вокруг них происходит. Это очень сильно сокращает их пространство для маневра.
Вообще, казалось бы, к переговорам, ну, есть что подталкивать должно бы Путина, или, по меньшей мере, задумываться о них. Это не только, значит, топливный кризис, который уже стал, кажется, фоном, и каждый день у нас происходят удары по НПЗ, но и то, что происходит с Крымом. Отдельная прямо история – это танкеры в Азовском море, где уже больше 100, 105, 105 плавсредств было поражено ВСУ. А что такое эти плавсредства? Это танкеры с бензином, с продовольствием, с продуктами, с какими-то еще вещами, которые идут в Крым и которые поставить сейчас иным путем, ну, скажем так, крайне затруднительно. Вот, и все это теперь в Азовском море. Что-то может.
Мы это обсуждали до того, как оно началось, ровно в наших, по-моему, двух последних разговорах, неделю назад и еще неделю назад. Тогда Путин заговорил о том, что нормально, мы всех снабдим, мы по морю все отвезем, мы все устроим, все будет отлично. И мы тогда с вами это обсуждали, что невозможно это отвезти по морю, это абсолютно бредовая затея, что никто не способен это сопроводить, никто не способен обеспечить перевоз этих грузов хоть сколько-нибудь безопасными. Вот оно ровно и происходит. Но это тот самый случай, как я понимаю, когда страх перед начальством, он больше, чем страх перед реальной опасностью и реальными обстоятельствами. Тогда и какие-то начальники, имена которых мы тоже когда-нибудь узнаем, продолжают подписывать бумаги, отправляя туда, в топку, бросая эти все новые и новые какие-то танкеры, сухогрузы, контейнеровозы и все остальное. Потому что начальник велел, потому что начальник спросит, если вдруг начальник поинтересуется, а мы ничего не отправили, что мы ему объясним? Что мы ему объясним, что мы не можем дойти до Крыма? Россия потратила немыслимое количество дипломатических и всяких международных усилий, чтобы доказать, что Азовское море является ее внутренним морем. Вот совсем недавно закончились очередные там слушания по этому поводу. В очередном суде и в очередной раз там Международный суд заявил о том, что он неправомочен решать эти вопросы, и Россия была страшна, российская сторона страшно это праздновала, что вот они таким образом подтвердили, что Крым принадлежит России, потому что они не смогли противоречить нашей позиции, что Азовское море является внутренним морем. Ну, получайте, вот. Вот оно, ваше внутреннее море Азовское. И как вам с ним в этом вашем внутреннем море? Вам очень там внутреннее? Или еще как-нибудь.
Но это было бы так, если бы России просто закрыли из него выход. А теперь его использование даже невозможно. Они отойти никуда не могут. Они все там и заканчивают свой поход,
Ну
как бы.
да, ну да, потому что Россия не контролирует этот кусок пространства, этот кусок земной поверхности, Азовское море. Оно не принадлежит России ни в каком смысле теперь. Ни в военном, ни в стратегическом, ни в хозяйственном, ни в каком. Россия не может рассчитывать, что она будет использовать это место в своих интересах. И Крым не будет использовать в своих интересах. И, собственно, все с Крымом, как с всероссийской здравницей, как пытались на протяжении последних нескольких лет торжественно это представить. Местом, где куда прекрасный каждый россиянин может отправиться провести свой чудесный отпуск, закончено с этим все. Туда нельзя доехать, там нельзя находиться, там нечего есть, там нечего пить, там нет света, там летают эти, черт знает что, какие железяки, летают прямо над пляжными зонтиками. Вот, все. Хотя, конечно, какое-то количество мудаков будет еще находиться в течение какого-то времени, которые даже будут продолжать туда ездить. А потом будут развешивать по интернету ролики, где они рыдают как-то от того, что они обнаружили, что бензина нет, невозможно вернуться обратно. Даже на машине будут туда ездить. А кто-то еще пытается улететь туда самолетом. Это совсем странная затея. А кто-то поезд. Ну, ужас. Вот. Собственно, все. Как-то мечта путинская, она вошла в противоречие с реальностью. Какова реакция на это Путина? Упереться. Упереться еще сильнее, выставить рога еще дальше вперед. Нет, я не дам, я не согласен, я вас всех уничтожу. Ну вот он, собственно, всех уничтожает. Кто-то находит свою радость в Константиновке, которую так и невозможно всерьез обсуждать, кому она принадлежит, кто в ней что занимает. Одно можно сказать с уверенностью, никакой Константиновки не существует. Ее не существует как населенного пункта, как транспортного узла, ни как чего. Это поле, покрытое щебнем. Ну, вот оно имеет символическое значение. Путин велел это поле осуществить на нем множественный флаготык, как это там называется. Ну, вот они там флаготычат.
Флаговтык. Такая.
Флаговтык, да. Да, флаговтык, да-да-да.
Да.
Именно. Да.
Ну, тут Путин сказал, что в Крыму будет создана защищенная система снабжением топливом. Я не знаю, может быть, он, ну, может быть, телепортация по дну Азовского моря или еще как-то, я не знаю.
Ну,
Каким это
да,
образом? Он не
само
раскрыл
вроде
деталей, вот, но.
пока не похоже. Пока как-то нет ощущения, что что-нибудь будет создано. Не знаю, действительно, может, они трубу какую-то где-то прокладывают под прикрытием этих несчастных избиваемых танкеров. Может быть, это какая-то операция отвлечения. Я не знаю, по суше точно проложить ничего не могут, потому что очень внимательно за этим следят украинские силы и уничтожают всякие мосты, всякую попытку наладить какое-то сухопутное сообщение, это совершенно очевидно. Воспользоваться наличием Керченского моста и к нему там приторочить какую-то трубу, ну, мне лично кажется, что это совершенно безумная была бы затея, которая только увеличила бы уязвимость этого. Ну, в общем, я не способен вообразить, что
Это в
здесь будет
духе Юрия
понимать.
Лозы,
Да-да-да,
Сергей Борисович.
который говорил, да, мост построили, а чё ж, неужели нельзя как-нибудь бензин гнать по нему? Ну, можно, да, прокопать просто по асфальте, прокопать такую канавку, и по этой канавке пусть он, значит, бензин самотеком пусть двигается. Как, знаете, эти античные акведуки были устроены. Вот мост, как бы, тут телеги ездят, а тут же рядом вода течет. Ну, вот примерно так можно было бы попробовать устроить. Посмотрим, что они выберут. Пока совсем не похоже, что из этого что-нибудь выйдет.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Пархоменко, как всегда, по
Спасибо.
понедельникам. Жду в следующий обязательно.
Обязательно.
И в следующий понедельник увидимся. Счастливо, всего доброго.
Спасибо, всего хорошего, пока.
Нашим зрителям я хочу сказать, что обязательно приходите завтра на The Breakfast Show, подготовка которого идет полным ходом. И вот только что мне сообщили, что как раз Борис Надеждин, которого мы обсуждали в сегодняшней программе с Сергеем Пархоменко, будет у нас в эфире. Поговорим с ним о задержании, о политических перспективах и о всем прочем. Но и не только, не один Борис Надеждин будет. Вот, будет еще много других гостей. Приходите в 9 по Москве, Киеву, Вильнюсу и Минску, в 8 по Парижу с Берлином и в 7 по Лиссабону с Лондоном. А сегодняшней программе поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, порекомендуйте посмотреть нас с Сергеем Пархоменко. Счастливо, пока.